говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свою программу, но уже в прямом эфире. Поэтому звоните к нам по телефону 8-495-959-59-39. Еще раз повторю. 959-59-39. Сегодня программа будет посвящена, уж не знаю, какому событию, Владимир Михайлович, положительному или отрицательному, смерти Ленина, которая состоялась 21 января по новому стилю 24 года. Вот завтра кто-то с радостью, а кто-то с грустью, печалью будет вспоминать это событие. Сегодня Владимир Михайлович Лавров, гость нашей студии, это его программа. И я хотел вас, Владимир Михайлович, спросить автора многих исследований, посвященных этому периоду и этой личности. Вот личность в истории, оказывается, чрезвычайно важна, в отличие от ленинской теории, что личность-то не очень важна, всегда найдется какой-нибудь винтик, который можно подкрутить, заменить и так далее, потому что есть сумма, история суммы там производственных отношений, грубо говоря, да? А вот как вы считаете, роль Ленина в нашей истории, она действительно исключительна? Или могло бы быть как-то не так, если бы не этот человек принимал участие как глава революции и глава нашего правительства?
Вы совершенно правы. Роль Владимира Ильича Ленина исключительная, огромная, колоссальная, как бы не относиться к нему и его роли. Вот давайте представим. Ленин не родился, или что-то с ним произошло. Что это значит? Это значит, что ленинской партии большевистской, коммунистической не было бы. Только Ленин мог создать такую радикальную, столь хорошо организованную, не сдерживаемую никакими моральными, общечеловеческими или христианскими установками, только Ленин был способен. То есть ни Зиновьев, ни Каменев, ни Рыков.
А Троцкий?
И Троцкий не мог, потому что Троцкий вступил в большевистскую партию только в июле 17 года. То есть он даже не успел бы. Троцкий сколотил вокруг себя только маленькую группу межрайонцев. Он колебался между большевиками и меньшевиками. То есть Троцкий на эту роль тоже не годится, тем более Сталин не годится, который был, менее известен и значим до 17 года, чем вот Зиновьев, Каменев. То есть нет Ленина, нет такой партии, и, соответственно, нет победоносной социалистической Октябрьской революции и построения реального социализма. То есть осень...
То есть вы реальность социализма, по произношению, не ставите в кавычках. Это был действительно реальный социализм.
То, что у нас было построено в советское время, оно существовало в реальности, потому что есть всякого рода программы, которые существуют только вот на бумаге. Это существовало в действительности, мы с вами это помним хорошо. Ну, вот если бы Ленина не было бы, то, возможно, осенью 17-го года произошли бы какие-то даже очень серьезные события, революционные выступления. Может, даже была бы установлена советская власть. Но советская власть без коммунистов, без большевиков, а это совершенно другое. То есть, кто мог такую власть создать? Эсеры, меньшевики, они бы передали, безусловно, ее учредительному собранию на выборах, в которые победили эсеры. То есть, ну, это было бы что-то совсем другое. То есть, все равно были бы очень крупные изменения, преобразования. Безусловно, эсеры, им пришлось бы выполнить собственную программу и передать бесплатно всю землю крестьянам. То есть, это была бы очень крупная реформа. Но все-таки... Все-таки это не был бы реальный социализм, потому что, вот передали бы землю крестьянам, но все равно при эсерах-меньшевиках остались бы основы рыночной экономики, осталась бы хоть в какой-то степени частная собственность, в какой-то степени демократия и выборы, то есть вот такой катастрофы с гражданской войной, с многомиллионными жертвами, с красным террором, коллективизацией, но никогда бы эсеры не пошли на коллективизацию, голодомора, вот таких ужасов бы не было. Это все роль одного человека.
Так что это за человек, что это за личность? Как вы можете описать вот эти способности, которые позволили ему так вот создать то, что вы сейчас описали, и эту мощную партию, и решительную, не знавшую никаких моральных сомнений, колебаний? Что это за человек был?
Ну, здесь нужно, наверное, обратиться к биографии Владимира Ильича и вообще представить, что такое большевизм. Вот сам Ленин лучше всего, так наиболее четко проговорил, что такое большевизм, в 1920 году на третьем съезде комсомола. Он сказал, что для нас, коммунистов, нравственности ни христианской, ни общечеловеческой не существует. Для нас нравственно то, что служит делу построения социализма.
Но это какой-то фанатизм, это сродни вере, опять-таки, это какой-то религиозный подход к делу.
Псевдоверие, вы правы, но псевдоверие. То есть для них было выгодно, вот, скажем, убить, расстрелять, зарезать семью Николая II в подвале Ипатьевского дома, зарезать этих девочек, мальчика. И для них это было нравственно, и это им очень помогало, Ленину помогало в борьбе в конкуренции, потому что конкуренты, даже эсеры, сомневались, колебались, вот эсеры были против массового террора, за индивидуальный, да, это террорист, но они были против массового, вот никаких сомнений у Ленина, угрызений совести, ничего этого не было.
Что давало ему основание, то есть что воспитало такого человека?
Абсолютная такая псевдовера в то, что во всем прав лично он, Ленин. С чем это связано? С двумя, пожалуй, такими крупными событиями. Первое событие подтолкнуло его к переосмыслению отношения, я думаю, именно это подтолкнуло во многом отношение к Богу. То есть он родился в семье верующего отца Ильи Николаевича, добропорядочного человека. Вот, но в 86-м году был арестован старший брат Владимира Ильича, Александр Ильич. Он готовил террористический акт убийства царя Александра III. Не раскаялся Александр Ильич и был повешен. Вот это, конечно, было потрясение для Владимира Ильича, для всей семьи Ульяновых, и, видимо, в связи с этим, в связи с таким протестом и во многом антицаристские настроения Владимира Ильича, и вот тут, видимо, он оказался в потоке литературы того времени. А что это за поток? Это литература, прежде всего, критическая. То есть в царской России, несмотря на цензуру, издавалась материалистическая, атеистическая литература, либерально-западческая, социалистическая, марксистская, феминистская, пожалуйста. Вот это вот просто поток критической литературы. Этот поток шел вот примерно 50 лет, с 1857 года, когда ослабили цензуру. И он, видимо, оказался в этом потоке. И тут произошел отход от веры, он перестал исповедоваться, причащаться, а это было у него.
Но это как связано с общественно-политическими воззрениями?
Ну, вот очень распространялись материалистические идеи, и он все это читал. Вообще было увлечение этим среди молодежи, а критиковать власть, так это вообще было модно. Но он поступает на первый курс юридического факультета Казанского университета, и он проучился меньше семестра, потому что участвовал в народовольческой сходке, был исключен, и вот это очень важный момент. Он уезжает в небольшое имение его мамы, Марии Александровны, и нигде не учится, а потом ему разрешают поступить экстерном на юридический факультет Петербургского университета. И вот он, сидя в этом имениице, читает книги. Рядом нет ни менее способных студентов, кто мог бы с ним поспорить. Нет профессоров, которые могли бы сказать, ты вот в этой своей курсовой дипломной не доработал, не понял, подсказать, никого рядом не было. Кто был рядом? Рядом были вот такие же исключенные из гимназий за какие-то вот революционные дела молодые люди. Были исключенные студенты первого, максимум второго курсов. И он на их фоне чувствовал себя вот абсолютно правым. И он действительно был выше их интеллектуально на одну, а то и несколько голов. То есть он привык к тому, что он всегда прав. А когда он вошел в социал-демократию, он с таким настроением вообще не мог спорить. Вот очень интересно, сохранили записи, воспоминания, когда, скажем, с социал-демократами, меньшевиками ему приходилось спорить, он не мог спорить. Он не мог в споре пытаться найти истину. Если кто-то ему возражал, Ленин начинал клеймить, начинал ругаться, на этом все кончалось. То есть он в 20 век вошел вот в огромном грехе гордыни. Вот от этой гордыни много идет.
А вот этот образ, который культивировался нашим кинематографом, такого доброго дедушки с лукавой, ну не дедушки, вот такого зрелого человека с лукавой улыбочкой, простого, доступного, который так относится внимательно к крестьянам, к ходокам, которые к нему приходили. Вот этот вот образ, он в какой-то степени соответствует реальному Ильичу?
Ну, добрым он никак не был. Особенно, когда вот его читаешь, это расстрелять, расстрелять, расстрелять. К крестьянам относился он с большим недоверием, даже чувствовал угрозу. И он в первую нашу конституцию 1918 года ввел положение, что при выборах голоса пяти крестьян приравниваются к голосу одного рабочего. То есть вот полнейшая дискриминация крестьянства и их интересов. Значит, вот на самом деле такое было отношение к крестьянам. А если брать более ранний период, вот когда он был в этом имениице, то его мама Мария Александровна, она боялась, что он пойдет в революцию, так как вот и старший сын и брат. Она пыталась приучить Ленина работать на земле, привить любовь к земле. Вот Мария Александровна хотела это сделать, не получилось. Причем Ленин даже пытался вот начать работать, но поссорился с соседними крестьянами. То крестьяне украли ленинскую лошадь, он подает в суд, то крестьяне украли ленинскую корову. Значит, и он как помещик, Ленин как помещик судится с этими крестьянами, вот никак у него с крестьянами не получилось. В то же время нужно иметь в виду, что вот в ту эпоху все-таки, ну, к главе правительства можно было подойти, спросить. Бывало, даже по улицам ходил, вот на завод Михельсонова он 30 августа 18 года, когда произойдет покушение на него, он вообще приехал без охраны. То есть вот это такие моменты какие-то вот в революционную эпоху, они были, но это было не только. Мы и, там, и к Троцкому, и к другим, и к Сталину можно было подойти, спросить, обменяться какими-то мнениями, что-то предложить, это было.
Но как так получилось, что вот из этого очень умного, начитанного юношу, собственно, даже иначе сформулирую вопрос, ведь читал-то он много.
Да.
А что-то стало основным, что сформировало его, собственно, ленинизм, так сказать, его. Ведь можно ли вот назвать его марксистом, скажем? Потому что Карл Маркс это действительно великий экономист, великий ученый, кабинетный ученый в конечном счете. Энгельс тоже кабинетный ученый, большой писатель. Ленин при всем своем уме не был кабинетным ученым. Все его философские тетради, это же конспекты, это же несерьезно на самом деле. Так, конспекты чего-то там, того, что он опять-таки читал как когда-то. Вот на основании чего сформировались его убеждения?
Ну, прежде всего, вы задали очень важный, принципиально важный вопрос, а был ли Ленин марксистом, да? Для кого-то это прозвучит совершенно, прозвучало неожиданно. Но этот вопрос действительно имеет право на существование. Ну, хотя бы вот почему. Маркс и Энгельс считали, что социалистическая революция победит в самой развитой или в нескольких самых развитых странах, причем в этих странах рабочий класс будет в большинстве, иметь большинство среди населения. В России, ну, сама Россия к самым развитым странам все-таки не относилась. Мы были на 5-м месте по объему производства, а если перечислить на душу населения, то очень-очень многим в Европе уступали, то есть, ну, самой развитой мы и близко не были к этому.
Но весь пролетариат кончался об одним каналом Петербурга, я так понимаю.
Нет, значит, было несколько центров, где были самые современные заводы, даже с тысячами рабочих. Это Петербург, Москва, Урал, Донбасс, Рига и Варшава. Значит, сколько? 6. Ну, собственно, и все. Причем, ну, не то, что большинство рабочие не имели среди российского народа. Промышленных рабочих было 3 миллиона. Население страны на 1917 год 170 миллионов. Вот 3 миллиона из 170, значит, до положения Маркса было очень далеко. И вот здесь и разногласия социал-демократов-большевиков и социал-демократов-меньшевиков. Меньшевики говорили, так Ленин не марксист, Ленин ревизионист. А Ленин и его последователи отвечали, что нет, Ленин развил марксизм. Вот такой был спор. Кроме того, значит, есть одно очень существенное различие вот с Марксом. Маркс и Энгельс считали, что при социализме не будет товарно-денежных отношений, не будет денег вообще. Ленин пытался такой социализм построить, я говорю о военном коммунизме, ничего не получилось.
А вот здесь у меня мой личный вопрос. Вот военный коммунизм, что это? Это такая конструкция, ну, продвигаемая нарочито как политическая цель? Или это все-таки последствия разрухи, когда нужно было просто, не было товарно-денежных отношений, а нужно было как-то просто кого-то кормить и как-то устраивать жизнь людей? Что это в первую очередь было? Продвижение какой-то утопической идеи, фанатическое, как у него все, или вот все-таки непосредственная необходимость?
Ну, началось все-таки с идеи, с национализации всех банков в конце 1917 года, в декабре, согласно Марксу, Энгельсу и Ленину, и Сталину. Вот один банк будет работать лучше, чем 100. Там отраслевых разных. Почему? Это никак не доказывалось на это. Вот такая псевдовера. Вот один государственный будет работать лучше, чем 100 частных, кооперативных и так далее. Значит, национализировали все банки в декабре 1917 года, в результате рубль рухнул, то есть вообще рухнул. Он и так был слабый при Керенском, а то он вообще рухнул, и вся финансовая система пошла в разнос, потому что 100 банков работало, а один вот колоссальный банк, он не работал.
И что у них не было, ну, даже желания у специалистов спросить, или специалисты тоже были отравлены марксистскими этими ленинскими идеями?
А специалисты это не поддерживали. Вот, специалистов, значит, обзывали буржуазной интеллигенцией, их не слушали.
Ну, а потом и расстреляли, еще ко всему прочему.
Ну, это уже что вообще не печали. Потом. Значит, дальше, в 1918 год, лето. Национализировали всю промышленность, вот те предприятия, где было больше 5 рабочих, национализировали всю, полагая, что вот государственная промышленность будет работать лучше, чем частная. Опять же, это идеологическое представление, такая псевдовера, никак ни Маркс, ни Энгельс никто не доказывал. В результате вот этой национализации всего и вся промышленность рухнула. А дальше, а что делать, если промышленность рухнула? Вот и стали, вот нет денег. То есть рубль рухнул, что вот за 1 000 000 рублей коробок спичек можно было купить. Что делать? Отменили плату за ЖКХ, отменили плату за трамвай, отменили плату за воду, за электричество. Вот такой военный коммунизм. Но воды в водопроводе нет. Электричество или не работает, или с перебоями, трамваи не ходят, или на них вот буквально на крышах сидят, там и плату не возьмешь. То есть вот такой военный коммунизм. Начиналось с идеологии, а дальше произошло втягивание. Да.
У нас есть вопрос, наш телефон 959-59-39. Владимир Михайлович Лавров готов ответить на все ваши вопросы. Мы обсуждаем сегодня фигуру Ленина. Так как завтра мы будем отмечать 21 января, день его смерти.
97 лет.
97 лет. Назовите, пожалуйста, откуда вы, как вас зовут?
Здравствуйте, с крещением вас Господне. Меня зовут Господь. Алексей из Москвы. У меня такой вопрос. Происхождение Владимира Ильича Ленина, каких сословий была его мама, как он воспитывался в детстве? И еще один вопрос. Дело в том, что это один единственный человек, который единственный в мире провозгласил аборты. И они пошли по всему миру. Вот как так можно держать убийцу маленьких детей на Красной площади?
Ну, это очень обширный вопрос, такое высказывание. Ну, что-то из этого, наверное, вы возьмете ответ, потому что... Происхождение Ленина как личности мы немножечко затронули, его воспитание.
Ну, да? Здесь, наверное, имеется в виду в том числе и социальное, и национальное, да. Социальное – потомственный дворянин. Национальная – кровь немецкая, еврейская, польская, шведская и, видимо, калмыцкая. Значит, по женской линии, то есть отец его мамы, был выкрестом евреем, который стал православным. В основном он не русский. Но, значит, о русских у него есть очень такие пренебрежительные высказывания у Ленина, критические, и наоборот, он хвалит немцев и евреев. Но по взглядам он был интернационалистом. Космополитом, гражданином мира. Вот Российскую империю, Россию тысячелетнюю православную он, конечно, не ненавидел, он был вот таким интернационалистом. Это что касается происхождения. Об абортах. Да, впервые в современности аборты введены были правительством во главе с Лениным, это 1920 год. Ну, к чему это привело? Ну, вот если до революции аборты запрещались, их почти не было, в единичных случаях там должны были быть очень серьезные причины. Ну, к чему это привело? Рост и рост абортов, миллионы, десятки миллионов убитых детишек. И дело дошло до того, что к 1934 году на одного родившегося приходилось 3 убитых детишки. То есть То есть страна кончала жизнь самоубийством. Это было вызвано не только, конечно, что разрешили аборты и сделали их бесплатными, и даже финансировали, но это было вызвано бедностью, нищетой, голодом, отсутствием жилья, то есть вот...
Ну и пропаганды же, не правда ли? О том, что ну что ж ты, что будем делать? Абортик, может, будем сделать. Еще до недавнего, причем вот мне нравится, в кавычках нравится, конечно, когда еще совсем недавно в клинику, в женскую консультацию приходила девочка, с мягкой улыбочкой, очень доброй, сестра ей говорила, ну что, абортик делать будем? Знаете, вот, вот это отношение, что абортик – это не убийство ребенка, а вот такое что-то вот совсем биологическое, ну, как прыщик, как, я не знаю, как бы бородавочку там брать, что-то совершенно такое, не относящееся к сущности человеческой жизни. Мне вообще кажется, что идеология большевиков, во главе с Лениным, естественно, во многом напоминает, если не одно и то же это на самом деле, нынешнюю эту ультралиберальную идеологию американскую, тех же Клинтонов, Байдена и так далее, так далее. Потому что там то тоже безудержный феминизм, безудержная пропаганда абортов, безудержная пропаганда гомосексуализма. Ну, в те ленинские годы, по-моему, это не так было еще популярно. Или популярно, уж не, честно говоря, вы историку мне, кстати, скажете, насколько тогда это все было распространено. То есть вот эти ультралиберальные безбожнейшие идеи, где нравственности не оставалось никакого места, это очень похоже на то, что сейчас идет вот из демократических кругов Америки.
Причем разрешение абортов шло вместе с разрешением развода, вот абсолютно разрешением свободного развода, это даже раньше, это конец 1917 года, то есть в царской России, православной России разводы были очень затруднены, там было вот четыре очень серьезных причины. Ну, вот в том числе и измена. Четыре причины. Разводов почти не было.
Ну, мы с вами читали Анну Каренину. Целый роман, трагедия человеческой жизни вокруг вот этого, да? Вокруг адюльтера, вокруг семейных отношений.
Каренин соглашался сначала взять на себя ответственность. Изменила Анна, а он, чтобы сохранить ее имя, благородный человек, был готов взять на себя ответственность. Оговорить самого себя, якобы изменил он. Для него, вот нужно понять Каренина, для него это конец карьеры. А ведь прообразом Каренина был ни много ни мало Победоносцев, Константин Петрович, который всю жизнь посвятил служению России, и вдруг, значит, такой скандал – это уход с должности. Так вот, значит, к чему привело большевистское разрешение разводов? О том, что количество разводов выросло в тысячи раз. То есть, ну, семьи распадались. И русские, и нерусские, и православные, и другие. То есть, вот, разложение нравственное вошло в нашу жизнь.
Отсюда эта теория стакана воды. Свободные комсомольские, не семьи, а там случки.
Да? А то, что семьи нет крепкой, это... способствовало распространению абортов, то есть это все связано. И то как-то вот первое время, первые десятилетия какие-то были устои, традиции вот дореволюционные, что надо хранить семью. Ну вот сейчас с истечением, значит, столького времени, ста с лишним лет, значит, все эти традиции уходят в прошлое постепенно.
Еле-еле удается еще что-то возрождать при громадном сопротивлении вот этого ультралиберального сообщества, которое продвигает ювенальную юстицию, общие семьи, изъем, то есть разрушение семьи. Вот это я хотел бы спросить вас, а почему вот для них было это важно, когда экономика в крахе? Но тут нужно было, если они уж такие экономисты, прагматические люди, которые должны были заниматься просто государственным строительством для того, чтобы самим выжить каким-то образом, они так много внимания уделяли уничтожению веры и семьи.
Вы знаете, вот мало кто обращает внимание на то, что свобода разводов была введена раньше, чем отделение церкви от государства. Собственно, с этого и начинали. Раньше, чем самое принципиальное преобразование социалистическое, там, национализация. А почему? Потому что в семье все жили. Нужно было разрушить семью, как малую церковь. Разрушая малую церковь, вот людей подвигали от веры к безверию. Вот, вот чего Ленин добивался, и надо сказать, что во многом преуспел.
Что можно здесь сказать? Как долго это продолжалось? Собственно, мы знаем, что она продолжалась вот вплоть до сталинской такой контрреволюции, скажем так. А вот до 24-го года, до его смерти, насколько была его здесь сильна роль вот продвижения вот этой идеи коммунистической, ультралиберальной?
Ну, если вы говорите о том, что было в области, в сфере семьи, то, в общем-то, он не поддерживал вот, ни теорию 100 стаканов воды, ни такие вот крайние выступления феминистского плана, как, скажем, у коммунистки Калантай. Хотя жене изменял. Но вот свою любовницу, Инессу Арманд, Ленин любил. Это было сильное чувство. Что касается Сталина, то Сталина прервал вот это самоубийство народа в середине 30-х годов. То есть Сталин запретил аборты. То есть Сталин понимал, что если вот так вот оставить ситуацию, что 3 аборта, а 1 родившийся, то, собственно, советский народ перестанет существовать. Сталина это как государственника не устраивало, и он запретил. Но это вот такой запрет диктаторский, он просуществовал, пока у власти был Сталин, потом, значит, уже диктатура стала помягче, и коммунисты вновь разрешили аборты, вновь их финансировали, и, к сожалению, это продолжается и сейчас, но хотя бы финансировать, предлагать аборты не надо, ну, хотя бы это, нет.
Ну, патриарх просил уже через ОМС хотя бы убрать аборты из ОМС, то есть обязательно медицинское страхование. Хотя бы так. Ты уж делай, но за свой счет, хотя бы чтобы государство не спонсировало это. Владимир Михайлович, у нас есть еще звонок. Наш телефон 959-59-39. Назовитесь, откуда вы в эфире. Прошу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, что явилось причиной для введения НЭПа? Кто ввел НЭП, Ленин или Сталин? И по каким причинам закрыли этот проект? И кто его закрыл? Спасибо.
Первым предложил НЭП Троцкий в 1920 году. Предложение Троцкого не было принято. Но в начале 21 года забастовали рабочие Петрограда, то есть которые совершали Октябрьскую социалистическую революцию. Потом к этим рабочим присоединились матросы Кронштадта. Это основная военно-морская база на Балтике. То есть матросы, узнав, что рабочие Петрограда бастуют, послали делегацию, что это вы бастуете. Рабочие требовали свободу торговли. Вот, торговать было запрещено, если тебя поймают концлагерь. Это по декретам советской власти. Требовали разрешения отмены продовольственной развязки, когда всего у крестьян отнималось, кроме необходимого на еду. Рабочие требовали многопартийности, свободы слова, партии. Значит, вот к чему пришли рабочие. Матросы это поддержали. И вот тут произошло неожиданное. Вот обычно говорят, кронштадтский мятеж. Но в Кронштадте в 21 году произошло более страшное даже, чем военный мятеж. В Кронштадте переизбрали совет. Вот. Советская власть, но поскольку в советах была оставлена только одна партия большевистская, то реально советы превратились только в ширму вот, власти большевистской коммунистической партии. По уставам, в принципе, трудящиеся имели право переизбрать совет. Но это было только на бумаге. А в Кронштадте матросы взяли и переизбрали местный совет. И в Кронштадте образовалась советская власть без коммунистов. То есть коммунистов оттуда переизбрали, выкинули. И Ленин очень этого испугался. Советская власть без коммунистов. Чем это закончится?
То есть все его вот эти демократизаторские, все его призывы, вся власть советом оказались просто чистым лицемерием политически получается, если он испугался реальной власти советов, когда люди действительно в совете выбирают себе и партии, и правительство, и вообще строят как-то сами строят свою жизнь.
Да, и поэтому были посланы войска на Кронштадт, причем да, даже войскам Ленин не вполне доверял и послал делегатов партсъезда штурмовать Кронштадт. Выступление кронштадтцев было подавлено в крови, но Ленин был умным человеком. Он лозунги выполнил, организаторов, зачинщиков расстрелял, а лозунги была свобода торговли, можно было вот свободно привозить в город крестьянам свои товары, разрешили мелкую, среднюю, в отдельных случаях даже крупную собственность. Вот это и есть НЭП.
Но это было временное отступление или признание, что все-таки реальность несколько иная, и вот такая жесткая, жесткий такой догматизм политический, он уже не работает. Что здесь произошло? Это уступка была некоторая?
Это была уступка. Ленин честно, открыто заявлял, что это временная мера, и вот эти вот так называемые НЭПманы, то есть вернувшиеся, кто еще в живых остался, капиталисты, плюс крестьяне, которым было разрешено не все сдавать государству, они за несколько лет восстановили, подняли страну из абсолютных руин.
Слушайте, ну как так? Вот смотрите, ну очевидно, курица, которая несет золотые яйца. То есть, вот экономика заработала, дали людям свободу, как сейчас, вот все зажимает, и такое ощущение, что нет возможности мелким предпринимателям, ну, все налоги снимают просто не знамо как. Вот Мишустин, наш знаменитый премьер, он тем и знаменит, что он таким образом гениально организовал налоговые сборы, что не утаится ни копеечка никакая у тебя, все будет просчитано. Ну, конечно, ситуация не такая, как в то время, но вместе с тем. Ты имеешь перед собой опыт свободного предпринимательства, свободного раскрытия личности, на этом тоже лозунге так спекулировали большевики, да? Почему же нет?
А потому что успешное развитие капитализма, буржуазно-рыночной экономики, а при НЭПе темп развития 40%, потом 20%, потом 10%, это очень много, сейчас 1%. А к чему ведет развитие капитализм, становление самих капиталистов. Вот плюрализм собственности рано или поздно ведет к плюрализму политическому, возникновению оппозиционных партий. Рано или поздно какая-то оппозиционная партия отстранит партию правящую, то есть коммунистическую. Сталин это понимал, поэтому стал прикрывать НЭП с конца 29-го года. Горбачев, в отличие от Сталина, этого не понимал. Он говорил там о том, что какой-то будет более совершенный, более с человеческим лицом социализм, ввел как кооперативную собственность, потом частный. Он не понимал, что развитие капитализма рано или поздно приведет к отстранению КПСС во главе с ним от власти. Но это произошло. Сталин понимал, Горбачев не понимал.
У нас есть еще вопрос, пожалуйста, 959-59-39. Владимир Михайлович Лавров отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Добрый день, из Москвы, Андрей. Андрей, у меня вопрос, к сожалению, не сначала слушаю, у меня вопрос кардинальный. Скажите, пожалуйста, а мы Ленина когда-нибудь похороним или нет?
Ну, можно на первую часть вопроса я отвечу? На первую, которая... Вот не сначала слушаю. Дорогой Андрей, можно прослушать нашу программу в интернете сразу же, буквально через там, час-два или даже... буквально сразу же после трансляции, у нас на сайте radio.ru появляется наша беседа сегодняшняя, появится, и, как и все остальные наши программы, и можно в любое время это слушать, то ли через приложение Радонеж, да, можно скачать в Play Market или iMarket, у кого там Android, у кого iPhone, это разные системы, но это все бесплатно, во-первых, и очень быстро, а так как в Москве всюду Wi-Fi, то, простите меня, можно в машине сейчас ехать, через Bluetooth соединился с магнитолой, и ты в роскошном стереозвучании слушаешь радио «Радонеж» по всей Москве, а сейчас еще и дальше, я уже доезжаю до почти что до Твери, у меня там по Твери дача, и там продолжаю слушать. Все развивается. Ну и на сайте, естественно, можно на сайт просто выйти. Наша зарубежная аудитория тоже самое, дорогие друзья, я вас призываю слушать радио «Радонеж» через интернет. Это тоже просто, доступно. Сайт работает, в общем-то, без перебоев. Пожалуйста, также и прошу вас не забывать и поддерживать нас. Вот для зарубежной аудитории есть такие системы, как Хронопэй, PayPal, все опять-таки на сайте написано, как можно нам оказать помощь. Потому что без вашей помощи, что наших зарубежных слушателей, что московских, что питерских, кстати, хочу питерцам напомнить, что передатчик средневолновый, на котором мы работаем в Санкт-Петербурге, он очень дорогой. Поэтому просим оказать помощь и понимать, что за счет бюджета Москвы, к сожалению, мы все не выдержим. То есть все только наши слушатели, собравшись вместе, понемножечку, кто сколько может, могут поддержать Радонеж. Ну, а теперь, простите, к самому вопросу, который к вам относится.
Будет ли Ленин вынесен из мавзолея, с Красной площади? Безусловно. Потому что Ленин есть символ эпохи, из которой мы и вышли. Сейчас мы не социалистическая страна, сейчас мы капиталистическая страна. Ленин ненавидел все, что есть сейчас. То есть он ненавидел парламентаризм, ненавидел многопартийность, ненавидел свободу слова, демократию. Сейчас это есть. Можно сделать очень серьезные оговорки, что сейчас это несовершенно и так далее, и так далее. Но все-таки многопартийность и частная собственность, которую он упразднил, все это существует. И, безусловно, рано или поздно Ленин, и не только Ленин, но и другие большевистские лидеры, Сталин и так далее, будут вынесены с Красной площади. Более того, я выражу свое мнение, что вот то, что это до сих пор не сделано, это можно было абсолютно сделать спокойно и в 91-м, и в 93-м годах, да и потом можно было сделать, ну, это просто мешает развитию страны, вот подлинному возрождению, духовно-нравственному возрождению. Ну, как мы можем возрождаться, если люди, вот, чьи руки по локоть в крови, Ленин, Сталин, вот до сих пор на Красной площади, думаю, что... Вы знаете, в истории есть мистическая сторона, или, можно сказать, духовно-нравственная глубина. И вот то, что такие люди остаются нашими символами, прежде всего Ленин, то... Ну, это как тромб в организме страны. Вот это разлагает нас нравственно. А между тем, подлинное возрождение, в том числе экономическое, оно без возрождения нравственного невозможно. Вот когда читаешь иные выступления руководителей, там вот экономика, социальные какие-то вот моменты, все это важно и нужно. Но если не будет подлинного возрождения духовно-нравственного, все это может закончиться даже очень плохо. Достаточно вспомнить пример Николая II. Экономика процветала, а вот в плане мировоззрения были большие проблемы в народе, и одна экономика не позволила вот стране выстоять, произошел вот этот обвал 1917 года, не дай бог что-то вот такое еще.
959-59-39, радио «Радонеж» в прямом эфире. Владимир Михайлович Лавров. Еще к вам, Владимир Михайлович, звоночек. Мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер, из Москвы.
Добрый вечер.
Мне, знаете, вот что интересует. Ведь говорят, когда Хрущев заставил, значит, убрать Сталина, ведь он же был отпет, говорят, и погребен, предан же земле, да? Меня интересует это.
Ну, а отпет Сталин не был, и в землю по...
Было бы несколько смешно, если бы Хрущев отпевал Сталина.
Да, ну...
Экстравагантная теория.
Сначала в 1953 году Сталин был помещен в мавзолей, и на мавзолее бы была двойная надпись «Ленин-Сталин». Потом, в начале 60-х, Сталина вынесли и... захоронили рядом с мавзолеем. Ну, вы знаете, никто не возражал. То есть, вот в 53-м году очень многие плакали, когда Сталин умер, а прошло вот совсем немного лет, и, собственно, совершенно было спокойно. Я думаю, сейчас так же будет.
Еще вопрос, пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас.
Алло,
назовитесь, откуда вы?
Добрый вечер. поправит у вас, рыб, поздравляю.
Спасибо, Господи.
Христа, крещением его. И вот во время перестройки смотрел личный фильм о Джугашвили и Сталине, где о его жизни, где было конкретно показано, документальные даже, по-моему, съемки были, что Сталин был отпет патриархом московским и всея Руси. И то, что касается Ульяна Ленина, это поскольку это православная передача, хотелось бы уточнить, что Ульяну все-таки он был 15 лет бросил свой крестик на землю в пыль при дороге, как после того, как его посетил отца священник и, так сказать, посоветовал обратить на его духовное воспитание. И то, что касается вот Ульянов, он же Ленин, был премьер-министром только в советском государстве. И вот, и хотелось бы при этом председателем Верховного Совета по нынешнему президенту был Янкель Моисеевич Свирл. И третий вопрос. А царя Николая, убийстве его семьи. Вот смотрел фильм во время перестройки с участием известного артиста Губенко, посвященного Ульянову Ленину, где было сказано, что вот во время, так сказать, собрания в Кремле, перед тем, как убить семью царя, было голосование, большинство проголосовало, а Ульянов и Джугашвили Сталин были против расстрела царской семьи Романовых. Вот такие вопросы. Спасибо
за внимание. Спасибо вам за то, что вы сейчас просто спровоцировали, я думаю, нас массы мифов, которые вертятся. И поэтому я попросил такого крупного историка Владимира Михайловича Лаврова прийти сегодня к нам, потому что это действительно история, которая работает с документами, а не с художественными кинофильмами, которые, как мы знаем сейчас, просто что угодно можно изобразить с помощью современной компьютерной графики или даже раньше без всякой компьютерной графики, просто с помощью монтажа, как это сделал Эйзенштейн в своем фильме «Октябрь», где, ну, ни грана правды, ну, просто вот нет ее вообще. Вот так вот никто не брал Зимний дворец, да, не было этого. Вот, а все мы считаем, вот так вот начиналась Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну, на какой-то из этих вопросов их много. Да, какой хорошо. Вы выбрали бы для себя?
Да на все постараюсь. Значит, что касается Русской Православной Церкви, ну, она в то время, ну, выживала. И со стороны церкви были словословия в адрес Сталина и все соответствующие заявления делались, в том числе в 1953 году со всеми словословиями. Ну, так делали все. Не сделать этого было, ну, практически невозможно, значит, поставить церковь под удар. Может быть, переборщили, может быть, но понять этого можно. Никакой непосредственно, значит, панихиды не было при вот, государственных похоронах, государственном расставании с воинствующим атеистом. Сталином, как, значит, второй вопрос, как, когда он стал атеистом, вы называете 15 лет, ну, может быть, примерно так, я вот говорил о 86-м году, вот, ну, 16 лет, получается, но точно вот, что стало причиной, мы не знаем. Крупская вспоминала, что сам Ленин сказал, что стал атеистом благодаря произведениям Писарева. Но я все-таки думаю, что Надежда Константиновна не совсем права, вот только начитавшись Писарева, атеистом стать нельзя. Наверное, это весь комплекс, весь поток вот этой вот революционно-демократической литературы, в том числе, значит, Писарев. Третий вопрос, может быть, самый такой важный. Значит, вот миф о том, что Ленин, Сталин, кто там еще, Свердлов были против цареубийства. Нет, значит, во-первых, никакого голосования, во всяком случае, нам о нем ничего не известно. Ну, 16 числа из Екатеринбурга от местных коммунистов пришла телеграмма в Кремль на имя Ленина и Свердлова. В телеграмме говорилось, что завтра будет расправа с царем. Если вы против, немедленно телеграфируйте. Вот очень такая вот формулировка хитрая. Если вы против, немедленно телеграфируйте. То есть, если вы не против, то вы можете промолчать, и тем самым даете согласие на цареубийство, вот на совершение этого преступления. И вполне возможно, что промолчали, вот, воспользовавшись. Я вообще думаю, что эту формулировку придумал сам Ленин. Дело в том, что Голощекин, один из авторов этой телеграммы из Екатеринбурга, в начале июля 18 года приезжал в Москву, жил в Кремле на квартире Свердлова. Скорее всего, Свердлов, Голощекин и Ленин встречались, обсуждали, и, скорее всего, Ленин, как юрист, придумал вот такую умную формулировку, такую конспиративную. Промолчали, а вот вы там сделали. То есть Ленин, как минимум, и Свердлов вместе дали, как минимум, молчаливую санкцию на совершение этого злодеяния. Но есть воспоминания охранника Ленина Акимова, который вспоминает, что лично относил, передавал телеграмму Ленина с прямым предписанием расстрелять. Несколько соучастников, участников цареубийства тоже говорят, что была телеграмма из Кремля, от Свердлова. Вот Яровский об этом свидетельствует. То есть что-то было. Но во всяком случае, советская власть, ВЦИК, центральный орган во главе со Свердловым, одобрил цареубийство. Причем руководители советской власти обманули советский народ, заявив официально, что расстрелян только царь, а жена и дети эвакуированы в безопасное место, как было за...
То есть испугались.
Ну, конечно. Значит, что они обманули? Они не знали, что произошло на самом деле, но они понимали, что убить женщину и убить детей – это преступление. И поэтому обманули. Ну и все цареубийцы, непосредственные цареубийцы, были покрыты, а покрытие преступления – это соучастие в преступлении. Вот так было на самом деле. Конечно, главную ответственность несут не стрелочники в Екатеринбурге, главную ответственность несут Ленин, Свердлов, может, кто-то еще. Вот Троцкого в это время в столице не было, когда он приехал, он Свердлова спросил, а кто принял решение? Свердлов отвечает, мы решили, мы. То есть, может быть, это не только Ленин и Свердлов, может быть, это и другие руководители тоже.
Ну, заканчивая наш эфир сегодняшний, я хотел бы вас спросить, мы сегодня говорим о том, что завтра мы будем отмечать 97 лет со дня кончины, как даже сказать, умер, представился. Вот, не представился точно, да, потому что Господу представляется. Что, вот, что с ним произошло? Потому что мы каждый день молимся о Господе, о том, что Он даровал нам кончину мирную, непостыдную. Вот если можно, несколько слов о Его кончине. Насколько, ну, то, собственно, смерть – это венец человека, к чему он пришел, каким он пришел к своему концу.
Ленин пришел к концу в состоянии безумия, слабоумия. Когда болезнь только начиналась, он очень этого боялся. И он просил яд. Просил у Сталина. Сталин сначала согласился, потом вышел, подумал, вернулся, сказал нет. Он просил у врачей. Ленин хотел покончить жизнь самоубийством, он не хотел быть сумасшедшим, каким он стал. А под конец и Ленина очень высоко ценил, ему очень нравилось, что вот дочка Маркса Лаура и ее муж Поль Лафарги, они покончили жизнь самоубийством, когда наступила старость, когда они поняли, что они не могут в полной мере служить делу коммунистической партии, они покончили с собой. Вот так хотел покончить с собой и Ленин. Вот яд вроде бы дан не был. По крайней мере, Сталин поставил перед ЦК вопрос, давать Ленину яд или нет. ЦК приняло решение яд не давать, но вскрытие было проведено через 16 часов после смерти, очень долго. Значит, если яд был, он мог выветриться. Экспертизы при вскрытии на яд проведено не было. Это вызывает большие подозрения и вопросы. А вдруг яд все-таки был? Причем это могло быть не самоубийство, а убийство. Потому что в 23-м году Ленин предложил снять Сталина с поста генерального секретаря. Вот 4 января 1923 года. То есть в 23-м, в начале 24-го годах главным врагом, смертельным врагом Сталина был именно Ленин, живой Ленин. Может быть, и отравили. Значит, по крайней мере, вот такая версия может существовать. Значит, есть еще версия, что он умер от сифилиса. Это вот часто в православных там сайтах об этом говорится. С этим выступает, в том числе, с такой версией, такой талантливый священник, как Дмитрий Смирнов. Дело в том, что первоначально действительно врачи поставили диагноз сифилис Ленину. И, кстати, интересно, что он не возражал против этого диагноза. При всем том, что сифилиса не было ни у Надежды Константиновны, ни у Инессы Армант, вот он не возражал. Значит, может, какая-то еще связь была. Вот, но вот то, что нам известно, вот те документы, которые опубликованы, они свидетельствуют все-таки о том, что это не сифилис.
Но сифилис все-таки был.
Не было. Неправильный диагноз был.
А, врачи неправильный диагноз.
Да, неправильный диагноз, что все-таки это был инсульт, так же, как у его отца, в таком же вот возрасте, 54 года, все-таки был инсульт. Вот это наиболее вероятный вариант. Видимо, он переработал, он не привык. Вот в эмиграции он много отдыхал и так далее, а тут пришлось вкалывать с утра до ночи. К такой перегрузке он не привык. Видимо, надорвался до здоровья. Инсульт, вот это вот основная версия. Но при этом должен сказать, что есть до сих пор засекреченные документы по болезни Ленина. Что в этих документах? Вы знаете, какой-нибудь один документ может изменить нашу точку зрения.
Ну, по крайней мере, скажите, смерть смертью, яды, ну, это вообще просто история...
Шекспировская.
Даже хуже история кровавых переворотов времен Борджиа, да, что-то возрожденческие какие-то ужасы.
Наверное, такие, так, да.
Да, беспринципность, коварство, власть, садизм, в конечном счете, какой-то над собственным народом, так можно назвать то, что с ним происходило. Буквально пару минут. Ленин, Сталин, Троцкий. Вот в каком отношении? Был ли Сталин его... прилежным учеником. Ясно, что там они были врагами, да? А вот идейным учеником он был его?
Безусловно, Сталин был продолжателем дела Ленина. Что касается Троцкого, ну, Троцкий был более авантюристической личностью. Троцкий почему проиграл Сталина? Троцкий не почувствовал, что революция закончилась. То есть, все решается не на улицах, не на митингах. На митингах Сталин был очень слаб, а вот под ковром, в кабинетах, в коридорах Сталин был гроссмейстером, и он в закулисье Троцкого переиграл.
Итак, все-таки закончу тем самым вопросом, с которого начал. Роль Ленина в истории. Она положительна? Вот как китайцы говорят, ну, у нас Мао тоже вот был, но они придумали такую отмазку себе, что 70% это было положительно, а 30% вот все-таки они признают его злоупотребление. Можно ли как-то отнестись таким же образом и к Ленину?
По вине Ленина мы во многом потеряли 20 век. Еще 1 января 1918 года святой патриарх Тихон говорил в храме Христа Спасителя, что построение социализма, подобно построению Вавилонской башни, не даст троет, рухнет, так и произойдет. Вот послушаться бы святого патриарха в 18 году.
Ну что ж, спасибо большое за замечательно полный рассказ. Мне кажется, что при всем при том, что личность Ленина чрезвычайно многообразна, и можно было бы много деталей припомнить, но вместе с тем за часто это ничего же невозможно так полно рассказать. Но картина написана, портрет, мне кажется, достаточно достоверный написан. Итак, Владимир Михайлович Лавров был сегодня в нашей студии, мы говорили о смерти Ленина, которая настанет завтра, 21 января, которая произошла в 24-м году прошлого века, 97 лет назад. тому назад. Храни всех Господь, еще раз повторяю, что мы живем вашей поддержкой, вашими молитвами, друзья. Мы молимся здесь у нас на радио о вас, просим ваших молитв нашей радиостанции и вашей ей помощи. Храни всех Господь.